Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня наш гость – историк Сергей Карамаев. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
И значительная часть жизни и интересов Сергея связаны с Африкой.
Да.
А вот про Африку мы практически и никогда не говорили. Я даже не помню, была ли у нас передача о войне в Алжире, о строительстве Суэцкого канала. Все. И сегодня Сергей расскажет нам историю бывшего государства Родезия. Собственно, название сегодняшней лекции и беседы — «От Родезии до Зимбабве. Неудавшийся эксперимент». Вот что это был за эксперимент и почему он не имел успеха, это расскажет Сергей. Итак, Сергей, первый вопрос. Родезия основана Сесилом Родсом. Государство основывают отнюдь не троечники. Что это была за личность?
Ну, Родс — это был, как бы сказать, наверное, титан. Это был без всякого преувеличения великий человек.
Время историческое?
19 век.
Нет, уже ближе вторая половина.
Родс родился в 1853 году.
1850.
Вот. Вот он родился, причем он был сыном священника. Это была очень небогатая семья. Он там, по-моему, был 5 или 6 детей, сейчас не вспомню. Ну, понимаете, Англия, середина 19 века, страна вообще не богато жила, а священники тем более. И в возрасте 17 лет Родса по причине плохого здоровья вот отправляют в колонию. Ну, Южная Африка, это же была британская колония.
Тогда, да.
Ну, поправить здоровье — это была, в общем, довольно распространенная практика. Деньги на билет нашлись, тем более, что там жил уже брат Родса, который занимался определенным бизнесом, в случае чего мог, так сказать, своему братцу помочь. Родс убывает в Южную Африку, ну, климат там действительно лучше, здоровье там у него тоже становится лучше, хотя оно преследовало до конца жизни, надо сказать. Будучи долгое время считалось, что он поехал, чтобы залечить туберкулез, но там в 70-е годы прошлого века выяснили, что это не так. У него была аневризма аорты сердечной, от чего он, собственно говоря, в конце концов и умер. Но тогда медицина была немножко другая. Тем не менее, он прибыл в Африку. И вместо того, чтобы пробовать свои силы в фермерстве, ну, потому что в основном фермерская колония, значит, он был умным человеком. Он понял, что деньги делаются на деньгах. Не на земле, а вот именно, то есть деньги как инструмент для делания денег. Он начал участвовать в том, чтобы, ну, как мы сегодня назвали, финансовые спекуляции. Вот, знаете, есть такая шутка, когда там миллионера спрашивают, он говорит: я могу отчитаться там за все свои миллионы, кроме первого. Вот, вот у Родса то же самое. А вот причины, почему он так мгновенно резко взлетел, они всегда вскрыты в таком тумане, потому что масса есть версий, значит, там и талант, и прочее. Ну, это как в анекдоте, что так всю жизнь на яблочках, да нет, потом умер дядя, оставил мне миллион долларов. Да. Примерно вот то же самое. А Родс начинает сначала заниматься с земельными спекуляциями, потом уже финансовыми. И этот момент, он совпадает с началом золотого алмазного лихорадок.
Это вот те знаменитые алмазные копии, золотые прииски.
Да, да. Родс скупает участки, вот, то есть аккумулирует. А просто, знаете, ну я, конечно, не экономист, но любой экономист скажет, что крупное предприятие, оно эффективнее, чем такой мелкий бизнес. Тем более, что, знаете, вот алмазная лихорадка. Человек прибывает в Кейптаун, условно. Дальше где пешком, где на повозках он добирается до этих, значит, алмазных полей. Он тратит, цены там бешеные совершенно, то есть кружка воды стоит там 1 фунт, ну, я сейчас условно. Он тратит все свои сбережения на там инвентарь, на просто на жизнь. И не факт, что он алмаз накопает, потому что кто-то, кому-то повезет, да, вот, значит, он купил алмаз, нашел алмаз, а кому-то он будет рыться в земле, и там ничего нет, даже несмотря на то, что тут кимберлитовая трубка рядом. Но вот могло быть и такое, что человек роется, роется, потом говорит: да гори, ну, все синим пламенем, продает свой участок тому же Родсу. А дальше нанимается батрак, который через 2 дня находит на этом якобы брошенном участке чудовищный, там, не знаю, там, гигантский алмаз. Ну, я очень упрощенную, конечно, схему. сейчас рассказываю. Иродс очень быстро разбогател. Вот надо отдать должное, у него был талант к этому делу, он был финансист, он был капиталист в самом прямом смысле этого слова.
Вот тот капиталист, как бароны-грабители в США, типа старшего Рокфеллера, Моргана, то есть кровь чужая, сколько влезет.
Ну, он, конечно, был не кровавым убийцей, но любой бизнес в белых перчатках не делается, это же понятно. Uh-huh. А в Южной Африке, в общем, тем более. То есть там и труд за копейки использовался, и обман при покупке. Ну, вот, условно говоря, старатель выкапывает алмаз. Значит, вот он выкопал этот алмаз, ему скупщик, там официальный, значит, лицо компании, говорит, хорошо, я тебе плачу 200 фунтов. Старатель счастлив, да, 200 фунтов за камешек, прекрасно. А потом этот скупщик уже продает официально этот алмаз за 2000 фунтов, если не дороже. Ну, то есть, сами понимаете, какая прибавочная стоимость. Родс вступал в временные союзы и постоянные с другими финансистами, с другими капиталистами, и очень скоро он разбогател. Значит, он приехал в Африку в возрасте 17 лет, вот, и к 30, наверное, там, 33 годам он был уже одним из богатейших людей мира, даже не Африки. Вот. То есть он, ну, у человека был дар обращать в деньги все, что, так сказать, до чего он капал. И, естественно, как во многих случаях, человеку, добившемуся финансового капитала, хотелось конвертировать его в капитал политический. Потому что это власть. Деньги — это хорошо, но власть — это, она дает возможности гораздо больше. И Родс избирается сначала в парламент Капской колонии. Ну, это вот сегодняшняя часть ЮАР, это Капская провинция. Тогда это была колония. Потом становится премьером. Но Родс, надо отдать ему должное, он, значит, был человеком, во-первых, богатым, во-вторых, энергичным. Вот энергия — это то, что отмечали все. Вот он был такой, не то, что он был живчик, нет, он был такой грузноватый, немножко полноватый, одышка, но его стремление вершить дела, вот отмечали все биографы, даже те, которые там не особо любили. И для Родса главным была экспансия, расширение. Вот. И тем более, что это был век британского империализма. Ну, и у Родса была, так сказать, не только у него одного, конечно, мечта Каир-Кейптаун. То есть самая северная и самая южная точка Африки, чтобы она была связана.
И непрерывная цепь британских колоний.
Конечно, это вот дорога, там железная дорога или автодорога, mm-hmm. она должна проходить по британским территориям. А если мы посмотрим на южную оконечность ЮАР, вот такой как бы конус, ну, mm-hmm. скругленный, там были британские колонии, там были бурские республики. Буры пришли на это еще в 1652 году. А севернее реки Лимпопо лежали земли, которые, в общем-то, были заселены. И там было нечто вроде государства. Но, с другой стороны, это не было государство в европейском понимании слова. Там жили племена, у которых было свое какое-то социальное образование. Причем там жило несколько племен. Родс хотел расширить земли Британии, передать их под власть короны, но, понимаете, это был 19 век, конец, и это не 15-й, когда можно так прийти, значит, с мушкетом и сказать, о, а это теперь будет наше. Ну, уже сложновато, не поймут. Но Родс хотел распространяться дальше на север, то есть за Лимпопо. И у него возникает идея, то есть дальше начинаются сплошные переговоры и дипломатия, скажем так. На тех землях жило два крупных этноса, скажем так, Матабелы и Шона. Причем Матабелы себя считали хозяевами этой земли, такие вот. Ну, это был такой полувоенный племенной строй, то есть экономика во многом зиждилась на набегах на соседние, так сказать, племена. Значит, Родс, да, причем, как я сказал, государством в европейском понимании, вот королевства Матабелов не было, но, тем не менее, это было государство с большим количеством хорошо вооруженных воинов, которые еще умели сражаться, и просто так прийти тут как-то, это, боюсь, чтобы это все было такой дружной критикой встречено. Родс начинает договариваться с Матабелами. Вот, на предмет того, чтобы вот как бы нам прийти и там, ну, не знаю, там землю покопать или что-нибудь еще сделать. Король Матабелов Лабенгула, он спокойно к этому относился, и одиночки там, конечно, ходили по его землям, но Он был политикопытный, он понимал, что его земля — это лакомый кусок. Самому ему не отстоять. То есть надо с кем-то вступать в союз. Либо с Британией, либо с бурами. За бурами маячила Германия. Либо с Португалией, которая, так сказать, с востока была. Тем не менее, Ротс уговаривает Лабенгулу, чтобы вот с Британией был какой-то такой союз. Дальше дело, как в анекдоте, осталось говорить китайскую принцессу.
Ну да.
Лондон, официальный Лондон, не хотел в это дело ввязываться банально по финансовой причине. Не было денег у казны, чтобы вот учреждать очередную колонию. Ротс берет это дело на себя. Это была частная лавочка. То есть Ротс на свои деньги... Да, сначала он добивается у королевы права создания привилегированной компании, хартии так называемой.
Создается... Мы можем, вот да. Просто у меня, меня любопытство разбирает, а можно этот опыт как-то сравнить с опытом в Индии, с эстинской компанией, и опять же таки, вроде как английских официальных войск там нет, это военизированные
формы. Но, в принципе, это продолжение опыта эстинской компании, по
и
сути.
И опять у казны нет денег.
Да, да.
Спасибо.
Вот, то есть, Ротс... Олигарх, говоря сегодняшним языком, на свои деньги организовывает компанию некую. Значит, у компании широченные права. То есть от государства она отличается только тем, что посольство не может учреждать. А все остальное – строить здания, больницы, шахты, дороги, администрация. Все компания делать может. Далее. На основании создания этой компании Ротс, уже договорившись с Лабенгулой, что вот придут наши белые, набирает отряд первопроходцев, так называемая колонна пионеров. Причем, значит, стоимость набора, я могу сказать, это по, на конец 19 века 90 тысяч фунтов стерлингов. Это и сейчас неплохие деньги.
Да это и сейчас очень даже ничего.
Вот, а.
Это люди, которые готовы стрелять?
Нет, это люди, нет, это люди, которые готовы идти, разведывать и разрабатывать землю. Угу. Там отбор, там был 250 человек, вот этих вот первопроходцев, отбор-то был там, из, наверное, из 1005. То есть это не то, что там я пришел, значит, вот запишите меня. Нет. А что ты можешь делать? Ты можешь быть старателем? Хорошо. Ты можешь быть фермером? Тоже хорошо. Вот. А если ты готов только стрелять, ну... Дорогой товарищ, тут это как-то стрелять
ну,
все
пока
умеют.
Не надо.
Но для охраны вот этого вот, значит, корпуса пионеров был образован, ну, охранный корпус. То есть частная военная компания, давайте сегодняшним термином говорить. Тоже, значит, 250 человек под командованием офицеров. И в итоге после, значит, всех организационных мероприятий это все выступает в путь. Они пересекают реку, они идут по тому, что теперь называется Зимбабве, тогда вообще это никакого названия не носило, в принципе даже, то есть эта территория названия не имела, потому что, знаете, вопрос топонимики самый интересный, почему, кто назвал, как назвал. Угу. К сентябрю 1890 года колонна доходит до такого местечка, там холмы, там заболоченная какая-то местность, решаем здесь разбить форт. Вот 12 сентября, значит, из спешно ошкуренного бревна
какого
делают флаг...
года?
1890.
Угу.
Вот, делают флагшток, поднимается флаг Великобритании, такой торжественный парад, залп в воздух. На этом месте будет, значит, заложен форт Солсбери в честь тогдашнего британского премьера. И начинается жизнь. Значит, при этом, опять же, прав на землю у Ротса пока нет. Это просто люди, которые пришли, и вот, ну, там, ну, ферму там разобьем какую-нибудь, или шахту заложим. А номинально, ну, как бы и де-факто, и де-юре, эта земля принадлежит королю мотобелов Лабенгуле, который внимательно посматривает, что будут делать белые. Но пока, так сказать, никаких стычек не происходит. Ну, дальше вот историю покорения Родезии я сейчас буду рассказывать, у нас нам никакого времени не хватит, но если совсем вкратце, я упомянул, что там было два племени, Мотобелы и Шона. Шона считались, Мотобелы считали Шона своими рабами. То есть в любой момент король мог сказать: все, мои полки идут на северо-запад, значит, очередной набег. Но к тому времени, вот 1893 год, белые уже заложили фермы, на которых эти Шоны работали батраками. Причем король Лабенгула говорил, что белых не трогать, значит, убивать только Шона, что, собственно, и было. Но тут вмешиваются белые и говорят: извини, дорогой товарищ король, тут как-то это, прости, Шона уже там наши наемные работники, то есть ты как бы нам срываешь всю хозяйственную деятельность, ну, это как-то не по-людски. Вот, ну, говорят, вы что, ребята, совсем как-то? Это мои вообще там даже не подданные, это просто мои вещи двуногие. Я с ними вправе делать, что хочу. Белый говорит, нет, мы пришли, значит, здесь будет такое нормальное тихое хозяйство. Мы понимаем, что у тебя вся экономика твоей страны зависит от набегов, вот, но как-то ты перестраивай. Вот. Лабингул говорит, нет, давайте разбираться. Вспыхивает война. Война, ну, первая война с мотобелами, так называемая, в которой техническое превосходство англичан было просто неоспоримым.
А я думаю, тогда уже лучший друг цивилизации, пулемет «Максим», да? В лучшем виде работал. Да,
в лучшем виде. Была так называемая битва при Бембезе 1 ноября 1893 года. Значит, отряд из примерно 300 белых с несколькими пулеметами остановил и разгромил 5000 мотобелов. Белые понесли урон в 3 человека. Вот. А 1500 мотобелов просто остались лежать, так сказать, вот, в пыли. В той войне было много эпизодов, но ее итог был тот, да, Лабенгула бежал на север, сгинул, до сих пор ходит легенда о сокровищах Лабенгула, ну вот «Похитители бриллиантов», помните, значит, они же эти, якобы эти сокровища и нашли. Есть масса книг на эту тему, и художественных, и, значит, документальных. Ну, конечно, ну, потому что считается, что Лабенгула там закопал золото, алмазы, если это найти, то там 3-годовых бюджет Зимбабве. Ну, это не совсем так, там, конечно, у него что-то было, но, скорее всего, это что-то было растеряно в пути.
Причем... Вы представляете себе, найди такой клад, а там зеркальца и бусы, которые они у белых выменили.
И, в общем, Богу, там, вот это находка. Там, конечно, могут быть 2-3 алмаза, но не бочонки, как у Бусинара, это точно да. Совершенно. Вот, причем толком неизвестно ни когда Лабенгула умер, ни где он похоронен. Ну, есть какие-то, считается, места, что похоронен здесь, и, значит, умер тогда-то. Но с этого момента, с конца 93-го года, страна фактически начинает объединяться. Причем да, это еще даже не страна, это территория. Это территория, которая принадлежит британской южноафриканской компании, которая владеет Cecil Rhodes. Это частная лавочка. Вот сейчас нам такого представить как-то, ну, сложно. То есть в распоряжении человека, да, вот олигарха, капиталиста, mm-hmm. промышленника, финансиста, оказывается территория по площади, равная Германии. Это его личные владения. Вон, ну, сейчас совершенно другое время. А тогда это даже не государство. Это владение компании. Вот у меня есть компания, так сказать, я в свои частные владения взял, так сказать, себе там гектар, два, тут даже не гектар, там миллионами все это дело меряется. И управляется это компанией. Это не управляется напрямую из Лондона. В Лондоне была прекрасная позиция, что если у Ротса получится, ну, замечательно, хорошо, не получится, все претензии
мы к Ротсу, ему, да. Мы его посвятим в рыцари, дадим ордер. Орден, и, может, даже королева его примет.
Ну, ну, собственно говоря. И эта территория, вот, мне, понимаете, это самый интересный момент. Нигде же никогда не прописано, как конкретно, когда какая страна становилась. Но в данном случае, в случае Родезии, это действительно страна, которая была, ну, появилась, пришла в этот мир волей одного человека. То есть этот человек на свои деньги собрал, организовал, договорился, послал, и страна перешла под его власть, его влияние. Ее, конечно, в итоге и назвали Родезией, потому что ее называли по-разному. Там Машоналенд, Мотабелиленд, Замбезия, но все там от лордов до фермеров понимали, что не будь Ротса, такого присоединения территории к британской короне вообще бы никогда не получилось. И сначала это было как бы так просто в обиходных разговорах, потом появилась газета «Родезия Геральт», вот, вестник Родезии, и потом уже это все вошло в официальные бумаги, и все, территория стала называться Родезией. Значит, но, как я и подчеркиваю, это не было королевской колонией. Это была именно что территория, которой владела частная привилегированная компания. Ну, такое уникальное образование, которым я так аналогов сейчас так навскидку не припомню, но потому что вот если Северная Родезия, это Замбия сейчас, она была прямой колонией. А вот Южная Родезия, нынешняя Зимбабве, она колонией не была. То есть до 24-го года это была просто вот, ну, понимаете, вот я капиталист, у меня есть земля. На этой земле я что хочу, то и врачу. По сути, это было так. И все это было сделано благодаря Ротсу, благодаря его энергии, его напору. Ну, причем он был человеком личного мужества, когда вспыхнула Вторая война с мотобелами, еще это называют Первой Чемуринга, Первое восстание. Ее прекратил Ротс, он сам приехал к вождям, значит, в горы Матопос, были долгие переговоры. Стороны в итоге пришли, заключили мир, пришли, так сказать, к неким общим принципам. И более того, когда Ротс хоронили, я вот когда был в Зимбабве, я несколько раз был в горах Матопос, это такой природный парк на юго-западе страны, очень большой, очень красивый, надо сказать, в разное время года. То есть, когда там зеленый сезон, и когда там сухой сезон. И вот эти горы Матопос, это такие гранитные скалы, выходы там испещренные, значит, там, ветром, водой и временем. И Ротс очень любил эти места, он как раз просил похоронить его там не в Британии, то есть тело везти куда-то, а вот именно там, в горах Матопос, с одного холма, который он называл «Вид на мир». Там вид действительно потрясающий, то есть там на там, десятки километров вот так вот видишь, так вот пологий холм, несколько стоит гранитных валунов, здоровенных там в два человеческих роста. И когда Ротс умер, в соответствии с его завещанием, его тело, значит, перевезли вот из Южной Африки туда, вот в его страну, там была выдолблена плита. Сейчас там музей, там национальный парк, там есть экспозиция такая под открытым небом, там стенды, показано что, как, где. Вот, это все хранится государством, вот, потому что, значит, туда приезжают туристы, разные туристы. Я там даже встретил туристов из Польши, так интересно было поговорить с ними. Вот, но они приехали в ЮАР, одним днем заехали, значит, туда. И Родезия для Ротса была, ну, это было любимое детище. То есть, понимаете, это, в принципе, наверное, самое большое, что человек может сотворить за свою жизнь. Потому что, ну, стать королем, да, некоторым удается. Значит, но тут, как говорится, невелика заслуга, ты должен просто родиться в семье.
Кстати, насчет того, чтобы стать королем, читайте Киплинга. Человек, который хотел стать королем. Да. Кстати, великолепный фильм.
Да, с Коннери и Кейном.
С Коннери и Кейном, да.
А тут человек, мало того, что он стал одним из самых богатых людей планеты, он еще смог основать страну.
То есть вот просто. Я хотел как раз задать один вопрос. То есть основать страну — это были почты, дороги, образование?
Да?
Налоги собирали?
Да.
А, ну, значит, тогда настоящее государство.
Компания, вот эта британская, южноафриканская, она обладала широченными полномочиями, кроме учреждения посольств за границей. Mm. Все остальное, марки почтовые, вот почта, система дорог, фермы, шахты, больницы, школы, церкви, это все, вот она все, и своя администрация.
Ну. Естественный вопрос, как черным приходилось, неграм как там приходилось?
А вот, знаете, значит, у нас есть такой образ, что вот приходит белый и начинает кнутами, да, значит, да, погонять, да, бич основной, значит, оружие капиталист. Это не совсем так. Понятно, что белые себя не вели, как, так сказать, миссионеры, скажем так. Потому что миссионеры как раз приходили добрую весть нести. Вот. Белые приходили, это капиталисты, заинтересованные в получении прибыли. Но при всем при том, вот после двух, так сказать, войн установилось такое, ну, подобие нормального сосуществования. То есть белые организовывали ферму, черные там работали. Белые закладывали шахту, черные там работали. А, понятно, что белые не были филантропами никакими, вот, но при этом они не были такими, как бы сказать, лютыми просто упырями, ну да, которые...
Ты поработай, а я тебе не заплачу.
Нет, такого не было никогда. Это было, ну, это был симбиоз. Собственно говоря, как и во многих случаях.
То есть вырисовывается портрет Ротса не только как человека, как великого авантюриста, в лучшем смысле этого слова, как государствостроителя,
да,
а человека весьма разумного и склонного к компромиссам.
Конечно. Более того, Ротс, например, он никогда не был расистом, каким сейчас пытаются... Он, понятно, что он... Тогда все были... К расизму было другое отношение, но Ротс не считал африканских негров, как бы сказать, одушевленными вещами. Вот у него этого не было. Но вот он как раз наоборот даже предполагал, что если негр будет, грубо говоря, хорошо учиться и работать, и рядом работать над собой, то он сможет достичь хорошего положения.
В его обществе. А, ну, на этом первая часть лекции и беседы заканчивается. У нас новости, после новостей продолжим.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжается лекция, беседа Сергея Карамаева о развитии государства Родезия. Итак, две войны, два восстания негров уже были, местных там Матабеле и Шона. У Родзи есть свое государство, оно никем не признано, это государство. Ну, оно, это государство де-факто.
Это государство де-факто, де-юре, это, как я и сказал, такая частная лавочка компании.
Частная лавочка компании.
Родзи умирает в 1902 году. Власть сосредоточена в компании. То есть вот эта британская южноафриканская компания, привилегированная, она осуществляет, администрирует власть на всей этой территории. Лондон, официальный Лондон, монархия, за этим смотрит с таким интересом, как бы компания, с одной стороны, не беднеет, нельзя сказать, что она сильно богатеет. С другой стороны, ну, земля уже как бы в орбите интересов, надо что-то делать, надо как-то свое влияние, потому что у компании есть свои видения, у государства свое, но это всегда так было, купец мыслит по одному, политик по другому. И возникает вопрос местного самоуправления, потому что идет приток, ну, белой эмиграции, значит, вот как раз... Ян Смит, политик, который сыграл в Родезии огромную роль, его родители были шотландцами, они прибыли туда, значит, в Родезию. Смит там родился в 19-м году, то есть он был такой урожденный белый африканец. А белые идут, несмотря на довольно тяжелые условия, потому что в Родезии очень хороший климат, она на плато расположена, там в среднем там 1500 метров над уровнем моря, и который позволяет снимать массу урожаев в год, все равно есть масса проблем, иногда бывает засуха, иногда, наоборот, сильные дожди, плюс малярия, плюс там все остальное. Ну, тяжеловато первопроходцам. Тем не менее, белые идут. Страна постепенно покрывается сетью ферм и даже дорог, потому что вот про земельные вопросы, ну, это отдельная абсолютно тема, считается, что белые, значит, себе отжимали самые лучшие земли. Не совсем так. Белые себе выбирали земли хорошие, но с учетом развитой транспортной инфраструктуры. Ну, вот какая, собственно говоря, вот, допустим, не знаю, выращиваешь ты манго. Какой тебе смысл выращивать манго, если ты потом это манго замучаешься везти до ближайшего рынка? Тем более, что уже к тому времени Родезия переориентируется на сельское хозяйство. Потому что Родезия, в общем, почему, собственно, смысл Родзи был в экспансии, но в части экономической существовало мнение, что Родезия — это залежи золотые. Это оказалось немножко не так. То есть там, конечно, было найдено золото, но не в тех количествах, в которых мечталось.
Как в Южной Африке.
Да. Вот. То есть там были свои золотые прииски, они и сейчас там есть, там даже есть алмазные прииски, но с Южной Африкой это не сравнить. А вот климат позволял делать чудеса, и очень быстро люди стали разбивать фермы, причем очень большие, и основной культурой стал табак. Ну, то есть все остальное тоже было, там пшеница, допустим, там, значит, не знаю, фрукты, овощи, там садово-огородная культура, но табак...
Учитывая тот факт, что в те времена весь мир курил.
Да. Причем есть очень любопытный факт, про который даже сами зимбабвийцы не очень, точнее, не очень помнят. Одним из пионеров табачного дела в Родезии был наш, так сказать, русский гражданин. Вот. Он был уроженец Литвы, звали его Михаил Певзнер. Значит, он... В конце 19 века покинул Российскую империю, значит, все-таки донесло его до Южной Африки, дальше он пришел в Родезию и основал ферму, и он стал не первым табачным фермером, но он стал первым крупным табачным фермером, который снимал огромные урожаи, который, собственно, занялся оптовыми поставками табака.
А у Родезии же нет доступа к морю?
Нет.
Железная дорога.
Железная дорога.
Транспортная сеть должна совершенствоваться. Как это происходило?
Ну, сначала были дилижансы. Знаете, вот в Национальном музее истории в Булавае, он такой большой, я бы сказал, даже огромный, вот там есть несколько дилижансов с того времени сохранившихся. Ну, это как наши кареты, но вот когда там ходишь, то есть там единственное, внутрь нельзя залезть, посидеть, ну, представление, конечно, получаешь. И вот как думаешь, что... Вот на этом, ну, как на Дальнем Западе, на этом дилижансе, значит, ты трясешься, пыль там, никаких стекол,
да,
жара.
Там занавесочки такие, и ну, все.
Такие, да. Вот. Но это были, там были такие оборотистые немцы, братья Зейдерберги, которые основали транспортную компанию. Но начали одновременно тянуть и железную дорогу. Кстати, в том же Булава есть музей железных дорог, это там совершенно потрясающее впечатление. То есть там вот абсолютно все, что когда-то ездило по двум рельсам на территории Родезии и Зимбабве. Он, конечно, в очень... в скверном состоянии, потому что раньше правительство его поддерживало, сейчас не очень. Там белый смотритель, очень приятный, милый дедушка. Я думаю, вот когда он умрет, а ему там лет так за 70, музей совсем придет в негодность. Но там просто вот, я не знаю, если нас кто-то слушает, кто интересуется железными дорогами, то, конечно, побывать в том музее, это было бы для человека, я даже не... Потому что там есть личный вагон Роца, который для него в Чикаго изготовили. Там, причем, весь интерьер вагона внутри в неприкосновенности, включая даже посуду, там эту серебряную, значит, и стеклянную.
Серебряная посуда?
Да.
Значит, там все-таки как службы охраны правопорядка работают.
Да.
Да, да.
Нет, поле ночь, остался. Не, ночь не дикое поле, в конце концов.
Нет, ну, я понимаю, но когда мы будем говорить о современной...
Да. Вот, но, значит, там есть разные локомотивы, там от самых первых до, значит, там самых последних. Родезия начала, да, там можно купить плакат, значит, такой сувенирный, такая карта железных дорог Родезии Зимбабве с указаниями, когда, как и строится. Поскольку РОЦ и управление компанией понимали, что дороги – это главное, страна очень быстро покрылась сетью железных дорог. В том числе, одна из ключевых веток была Солсбери через Умтали в Бейру, Мозамбик. То есть...
Порт.
Да. Вот. И вот здесь как раз насчет железных... Ну, вообще транспортной сети был один очень интересный момент. Значит, я упомянул о том, что белые поселенцы на этой земле, значит, ну... Человек осел, у него есть ферма, значит, он работает, у него есть наемные работники, значит, из негров, все хорошо, есть полиция, он платит налоги, но ему хочется своего представительства. Ну, как в Америке. No taxation without representation.
Ну да, опять же, в Америке была та же история: поселок, территория, и надо было очень сильно бороться и заносить много взяток, чтобы ты стал штатом.
Да. Вот. А здесь правит компания, правит по своему усмотрению, и людям, которые живут на этой земле, а я вам могу сказать, что к 2010 году там жило 50 тысяч белых, что, в общем, неплохо. Ну, по нашим, конечно, пространствам это может быть так себе, но для того времени, да, при том, что черных было меньше миллиона, там 750 тысяч. Но белые поднимают голову и говорят: дорогие товарищи директора правящей компании, а мы вот не согласны с вашим решением вот таким-сяким. И начинает организовываться местное самоуправление, потом это все доходит, там масса переговоров, угроз, шантажа, но в конце концов, значит, организуется такое нечто, ну, такое, что-то типа парламента, выборный совет, административный совет. А из Лондона, да, у компании право править... Значит, на 25 лет. И как раз заканчивается это дело в 2014 году. Но в 2014 году мы прекрасно помним, что случается в Европе.
Да.
И решение откладывается...
Война номер один.
Да. Решение откладывается на 10 лет. Ну, там не совсем на 10.
А белых-то в Родезии призывают повоевать за...
Они не то, что призывают, они так ломятся на участке,
понятно.
Вот, стараясь защищать. Потому что есть тоже факт, о котором не любят вспоминать, по крайней мере, в Британии. В процентном отношении на душу населения Родезия дала гораздо больше, чем все остальные английские территории. Там Канада, там ЮАС, Австралия и прочее. То есть во Вторую мировую войну просто пришлось ограничивать ребята, здесь кто будет работать. Потому что настолько все хотели воевать. Но тут один историк это считал, что это такой демографический фактор, потому что в основном белое население Родезии, ну, процентов 70, это были шотландцы. Люди гордые, независимые, значит, а чуть что, и в драке-то, сами понимаете.
Да, и выпить не дураки, да, совсем.
Вот. И по легенде, именно с родезийцев пошла вот тема закатной рюмки, сандаунер, так называемая.
Понятно.
То есть это вот придумали именно родезийцы. Когда ты сидишь на веранде, солнышко закатывается, вот джин с тоником, просто вот самое. Кстати, традиция соблюдается по сей день.
По сей день.
По сей день, да. Что среди белых, что среди черных. Вот. Значит, начинает формироваться местное самоуправление. Но Первая мировая война путает все планы. Наконец приходит, ну, начало 20-х годов, у Лондона доходят руки и до этого вопроса. Вот, потому что что-то надо делать со страной, потому что компания правит уже государство, там некоторые канули в лету, там как империи в Европе, некоторые, наоборот, появились, а тут непонятное образование. Делать ее колонией, опять же, затратно очень сильно. Вот. И происходит референдум.
В Родезии?
Ну, да. Угу.
Ну,
да, на территории. Да, на территории. Происходит референдум по вопросу, присоединяться ли к Южноафриканскому Союзу и становиться пятой провинцией, или выбрать отдельное самоуправление. Вот по этому референдуму, я сколько не изучал, честно говоря, еще мало написано. В мемуарах Яна Смита он там уделяет внимание, а вопрос такой очень, я бы сказал, вот это та самая историческая развилка. А родезийцы тогда, как говорится, проголосовали сердцем. Вот. Они решили, что если они войдут в состав Южноафриканского Союза, во-первых, они боялись африканеров. Ну, со времени Бурской войны, значит, прошло 20 лет, отношения между африканерами и англичанами это...
Никогда хорошими особо
они не были. Они до сих пор там без особой приязни. Но белое население Родезии боялось, что хлынет поток буров, фермеров, их вытеснят. Вот, им придется как бы растворяться в этот самый, значит, в безвестности. Поэтому белое население тогда на референдуме проголосовало за самоуправление. Вот если бы оно проголосовало за присоединение, возможно, вся история Африки была бы абсолютно другой. Потому что это была бы, ну, более диверсифицированная экономика, доступ к морю. Но самое главное, выборов 1948 года в ЮАР, на которых пришла к власти национальная партия Вилла Апартейд, могло и не быть, потому что те выборы партия победила с перевесом в 3 голоса. Вот если бы Родезия тогда была в составе ЮАР, то есть могло бы не быть
Апартейда. А в Родезии вот такой жесточайшей и безудержной дискриминации, как в Южноафриканском Союзе, тогда он так назывался.
ЮАС, да.
Такого не было.
Нет. Понимаете, во-первых, тут чисто психологический момент. Буры, ну, потомки голландцев, да, немцев, французов, и англичане, ну, они разные по своему подходу. Англичане вообще в своих колониях старались не устраивать, ну, я имею в виду в африканских колониях, они старались не устраивать, как это, как, знаете, бессмысленного геноцида и того же самого апартеида. Естественно, было разделение. Естественно, негров равными себе никто не считал. Ну, я, конечно, скажу неполиткорректную вещь, но вот там, такой бытовой расизм на нашем уровне. Ну, ведь никто же таджика-дворника себе равным сейчас не посчитает. Так вот.
Как сказать? Вот все-таки это опять
на не бытовом, будем заводиться. Да, на бытовом уровне просто.
Да, на бытовом уровне люди здороваются, да, люди уважают друга. Да. И слава тебе, Господи. Да. Но можно сказать так. Жители Родезии были терпимее, нежели южноафриканцы.
Да.
В особенности буры.
Буры, понимаете, для буры дело в том, что черные, вот черная раса, это вот те самые язычники, это просто порождение тьмы. Потому что буры себя считали 13-м коленом Израилевым. Вот. И тем самым вот коленом, которое призвано нести свет этим заблудшим племенам, но нести свет с Библией в одной руке и с ружьем другой.
Да. Ну, там ружьем.
Вот. И как раз буры черных за людей тогда вот, они не считали. Англичане, ну, худо-бедно как-то старались считать.
У англичан, например, вот просто чтобы нашим слушателям и мне было понятно, Южная Африка — это только для белых. На каких-то лучших скамейках черный не мог сидеть. Ну, как в Штатах на юге было.
То же самое.
А в Родезии?
А в Родезии нет.
То есть у тебя деньги есть, заходи в бар, выпей, только веди себя как следует.
Да.
Вот
да,
так, да?
Да.
Подход такой
был. Значит, в Родезии был такое интересное... Нет, было, ну, как бы сказать, разделение традиционное, потому что белые предпочитали проводить время со своими.
С белыми.
Черные с черными. Но, значит... Черные постепенно богатели, вот. То есть, не знаю, черный скотовод, черная ферма, вот, потому что вся земля в Родезии белым не принадлежала.
И эти черные, они были успешны.
Да, они были успешны, они были богаты, и, допустим, черный какой-нибудь бизнесмен, приезжая в Солсбери, он мог зайти в, не знаю, в отель, там пропустить рюмочку, его не выкинули бы. На него, конечно, покосились.
Ну, это... И он мог снять там номер?
Да.
Все. Все, вот это вот, по-моему, это важная достаточно деталь.
Вот. Значит, естественно, могли бы вслед ему так что-нибудь прошипеть, но это, сами понимаете. Традиционное разделение было, имущественное разделение было. Значит, вот это вот имущественное разделение, оно влияло на голосование. То есть право голоса имел, мог иметь человек, грамотный, владеющий английским языком. Английский был такой lingua franca. И обладающий неким имущественным цензом. То есть это, по сути, меритократия, то, что называется. То есть право голоса — это тебе не богом данное право, а это право надо заслужить и ответственно им распоряжаться.
Но то это есть как надо, бы, как минимум, да, научиться читать, писать, и плюс к этому иметь жилье. Ну и там какие-то деньги, чтобы одеться.
Да.
Да. Отправить детей в школу.
Да. А школы были. В этом огромную роль сыграли миссионеры. Там было очень большое количество школ и для черных, и для белых. Иное дело, тут, понимаете, как отношение черного населения к этому вопросу, потому что страна крестьянская, работаешь на земле, там скот пасешь, кукурузу выращиваешь, капусту делаешь. Ну, для крестьянина школа — это барские вытребеньки. Вот. Его дети — это, так сказать, просто будущие работники, будущие... Чё ему учиться? Ну, научился он считать до 10, больше ему и не надо. Это психология, на самом деле, во всем мире. В Российской империи было то же самое.
Mm-hmm.
Вот. И, уж чтобы, знаете, как-то, так сказать, податься в какие-то в бизнесмены, чтобы что-то... Это надо, ну, один там, не знаю, из 100 тысяч.
Ну, это, наверное, надо родителей иметь соответственных.
Нет, ну, рождались и в обычных семьях.
И в бедных семьях удачливые, да, бизнесмены. Но это действительно, наверное, их мало было.
Вот, но в основном черных это не интересовало. Черных интересовало как основное крестьянское население. Значит, чтобы была работа, чтобы была зарплата, чтобы была крыша над головой и, так сказать, кукурузная каша на столе. В принципе, для подавляющего числа населения это самое главное. Что там, как... Потом, полиция. Полиция, значит, есть такой факт. До 62-го года, когда там уже пошли протесты массовые, полиция Родезии не носила оружие, не применяла. То есть там у констебля был какой-нибудь служебный револьвер, что называется, который он там чистил время от времени, но так вот он приезжал, тем более черные управлялись там комиссариатом по делам коренного населения. Вопросы решались. То есть черный знал, что он идет по городу, не будет полицейский за ним с дубинкой гоняться и бить его. Но это как-то бред сивой кобылы. Тем более масса черных работала в городах. То есть, если в той же ЮАР, там были, значит, у них были специальные локации, выделенные, и пропуск, то здесь в городах черные слуги. Знаете, в Родезии, вот в Хараре до сих пор это сохранилось. Понятно, что центр города там небоскребы, офисные здания, а, значит, то, что, ну, представим, как, допустим, наше Садовое кольцо, все, что от Садового кольца, это малоэтажная застройка, вилла, потому что дом это... Дом и кусок земли.
Угу.
Довольно большой. Его надо обслуживать. Вот живет, не знаю, там белый фермер, или там белый инженер, или член правительства. У него есть черные слуги, там у него есть нянька для детей, у него есть садовник, значит, у него есть там дворецкий и те, кто побогаче. Но вот они все живут там, там есть гостевые домики. У них, может быть, там, не знаю, в деревне, там, в какой-нибудь Домбашаве, значит, под Харара живет жена. Вот он уходит на выходные, там все хорошо. А так. И поэтому там не было. Естественно, там были свои расовые трения, безусловно, само собой. Надо все-таки учитывать тот факт, что тогда и само слово расизм, и понятие, и расовые отношения, и вообще взгляд на эту проблему был совершенно другим, не такой, как мы сейчас это видим, и не такой, как это сейчас там, допустим, в Штатах пытаются там навязать эту повестку дня. Совершенно другое. Но признать, допустим, того же черного равным себе, какие-то англичане могли. Бельгийцы, например. Нет. Немцы...
Немцы в 900 творили в своем Конго.
А немцы в 904 году во время восстания Герера вообще
учинили.
Да, да, они учинили тотальный геноцид.
Да,
там, вот,
да.
Из 60 тысяч человек 40 тысяч положили лицом в песок. Ну, это вот почему? Да потому что это как бы это не люди, это двуногие животные.
Да.
Вот, у англичан такого не было.
Они сопротивляются цивилизации.
Да. Mm-hmm. Вот. Понятно, что не все шло гладко, не все шло, так сказать, сахарно. Этого не было. Но худо-бедно вот это все шло со скрипом постепенно. И 22-й год, 22-й год, выбирается, ну, проходит референдум, Родезия решает быть самоуправляемой территорией, и она становится самоуправляемой территорией, тут вечный спор, потому что была эта колония, не была, она управлялась Министерством по делам доминионов, у нее был генерал-губернатор, а за Лондоном оставалось право вето и внешние сношения. Все остальное это отдано на откуп местной власти. А политические партии, парламент, премьер-министр, как глава правящей партии, победившей на выборах, формирование кабинета. И что касается развития местной экономики, это все, все. И вот с 23-го года по 65-й идет самоуправление этой территории. То есть у черных поначалу политических прав нет, но я скажу страшную вещь, 90% черным они были в принципе не нужны. Им нужна была работающая экономика. О политических правах там черное население не задумывалось. Зачем? Вот для них это такое что-то отвлеченное. Там,
ну да.
Есть ли жизнь на Марсе?
Да, табак, хоть и мировой кризис, хоть не мировой кризис, курит
люди. Но там, время... там не только табак. Скотоводство, плюс промышленность, там, значит, фермы по производству, там, асбестовые разработки, железная руда, тоже золото. Ну, в принципе, практически вся номенклатура. При этом Родезия считалась такой, как бы сказать, ну, такая вот... какая-то дремучая, застойная, ее как называли, это деревня, а не страна. Но формально она уже была страной. Она входила, значит, она управлялась из Лондона генерал-губернатором номинально. Она стала британской территорией, значит, и в которой Лондон, надо сказать, что он особо-то так... И, то есть там все хорошо, ну и ладно, ну и прекрасно. Вторая мировая война, родезийцы участвуют в ней просто с самого начала, воюя на всех фронтах, было даже в британских королевских ВВС две эскадрильи родезийских, так они назывались, Ян Смит был военным летчиком, родезийцы воюют в Европе, везде. То есть вклад был такой, что в 1947 году британская королевская семья с визитом, на юг, когда была на юге Африки, там было выражение благодарности, то есть все... И все развивалось, ну, не то чтобы очень хорошо, но худо-бедно, так, терпимо. До 60-х годов, когда встал вопрос, помните, как у Галича, у них первый был вопрос «Свобода Африки. Африки».
А потом про меня.
В части разных. Вот, так вот, «Свобода Африки», как раз 60-й год, когда этот ветер перемен, по выражению Гарольда Макмиллана, вот тут-то, как говорится, все и началось.
Угу. То есть уже были люди... которые получили образование или почитали какие-то книги, и они решили, что черное население затерли в вопросе.
Знаете, ну вот сейчас скажу, Роберт Мугабе, да, бывший президент Зимбабве, он был кем угодно, только не дураком. Он был очень образованным человеком, это все отмечали. Он получал образование в иезуитской миссии.
Так.
А, значит, причем... И вот священник, который его учил, он только там в 80-х умер, он говорил, что из него вышел бы блестящий ученый. Ну, а Мугабе закончил университет в ЮАР, вот, для цветного населения, а будучи в тюрьме, еще заочно окончил тоже несколько университетов. У него там, по-моему, 6 степеней, что ли, было. То есть он был не дурак. Вот, и изначально-то он вообще не собирался участвовать в политической борьбе, но, как говорится, жизнь завлекла. Вот. А появляется энное количество черного населения, которое, ну, понимаете, во-первых, мир уплотняется, да, угу. Что, так сказать, события в Конго, там, где в Гане, они становятся известны, это все обсуждается, типа, а вот а почему так да, у них...
Вы имеете в виду приход к власти президент после независимости черных националистов, которые говорили, а мы не хуже, мы без белых сейчас тут.
Да, ну вот середина, ну, после Второй мировой войны, середина, значит, 20 века, подъем национализма в Африке. Вот, естественно, на Родезии это не могло не отразиться. Там тоже появляются свои национально-освободительные движения. И лидеры их, опять же, они были довольно умными, образованными людьми, что свидетельствует, между прочим, в пользу образования родезийского. Угу,
система образования.
Вот, да. Поскольку там действительно были школы для черных и колледжи, университеты. Вот, и в процессе, я могу сказать, в финансовом отношении Родезия в 60-х годах тратила в 3 раза больше на человека на образование, чем Британия. Вот. Если Британия
и
тратила...
это вне зависимости от расовой принадлежности. А? Это убедительные цифры. Весьма. Так, новости сейчас, как обычно на радиостанции «Говорит Москва», а после новостей продолжим.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжается лекция-беседа Сергея Карамаева. Итак, 62-й год, и либеральные веяния добрались до Родессии.
Я сделаю маленькое уточнение, чтобы, значит, у наших слушателей не возникало какой-то искаженной картины. Понимаете, Родессия не была раем земным, да, ни коим образом. Это была страна с кучей своих проблем внешних и внутренних. Но чем интересна Родессия, ну, хотя бы для историка? Тем, что это была попытка, может быть, не совсем удачная, но на фоне других все-таки гораздо более успешная, построить в Африке государство, ну, максимально, как бы сказать, приближенное к некому идеалу совместного существования черных и белых. Как я уже говорил, там не было узаконенного апартеида, как в Европе. Ну, апартеид — это система, да, вот... Апартхайд на африканс, то есть это раздельность. Вот раздельно мы, раздельно вы. Ну, на словах-то, может, и хорошо, но вопрос еще в финансах, потому что если нам, как бы, 900 тысяч, а вам оставшиеся 100, вот. В Родессии такого не было. А в Родессии действительно вот со времен конца 19 века не было массовых выступлений, не было какого-то там насилия черных в отношении белых. Значит, ну, может, разве что кто-нибудь там по пьянке грохнул, но это, от этого никто не застрахован. В подавляющем своем, как бы так сказать, вот, в массе случаев, черные и белые в Родессии жили мирно и спокойно. Понятно, что и там были проблемы, но это они везде, они всегда решаемы. Понимаете, национальный вопрос возникает везде, где больше одной нации. Ну, это всегда было и будет. Вот, там нации три, там белые, мотобелые и шона. Вот. Но до поры до времени это все как-то вот так удавалось держать в неких рамках. 60-е годы, начало 60-х годов, это тот самый ветер перемен. Это британский премьер Гарольд Макмиллан, выступая в Африке, значит, в Южной Африке, в парламенте, заявил, что над континентом веет, значит, ветер перемен, и надо к нему прислушаться. Только, ну, ему-то вольно было так говорить. А для белых африканцев, которых очень много было, понимаете, как-то тоже люди забывают, что к тому времени в Африке жило очень много белых, которые Африку считали своим домом.
Они, ну, если ты родился в Африке, ну, какая Голландия, Англия, Франция?
Я вот знаю одну читу пожилую, им там уже, значит, под 70. Значит, вот Элизабет и Джинкс, они рассказывали, вот у Элизабет предки пришли где-то в конце 17 века, Африку, вот, а у Джинкса в 18-м, говорит, я, говорит, все время, говорит, нос затираю, что вот, говорит, мои-то, говорит, постарше будут. А их деды-прадеды там родились, для них это их земля, а у нас почему-то считают, что все белые, значит, это такие колонисты, которые приехали там, поработали, такая колониальная администрация. Ну, в части администрации, может, как-то так и было. Но вот что касается ЮАР и Родессии, это белые, которые жили там, и они никуда не собирались уезжать. Вот, зачем? Это как бы наша земля, которую мы поднимали и растили. И для них ветер перемен, это был, честно говоря, такой кровавый кошмар и хаос, потому что Конго взорвалось буквально там через неделю после объявления независимости. Оттуда повалили беженцы и стали рассказывать такие истории, у которых там и часто волосы дыбом встают.
И что самое страшное, почти 90 с лишним процентов этих историй были правдой.
Да. Вот. И вот теперь поставьте себя, как говорится, на их место. Вы живете в такой, в немножко провинциальной, но развитой стране, вот, где все более-менее хорошо, где такая гармония, вот, и тут внезапно вы узнаете, что черные там, ну, в соседней стране восстали, режут, убивают, насилуют, вот, и все это во имя, значит, деколонизации. Ну, какое будет отношение к деколонизации? да всеми силами, так сказать, не допустить этого безобразия.
Угу.
Да, а с точки зрения политической, с 1953 по 1963 год на карте мира было такое образование, как Центральная Африканская Федерация. Федерация Северной Родезии, Южной Родезии и Ньясаленда. Сейчас это, соответственно, Замбия, Зимбабве и Малави. Это было мертворожденное образование. Лондон попытался, значит, слепить из разных по уровню стран нечто одно, но в итоге это развалилось. 64-й год, независимость получает Ньясаленд, теперь это Малави, получает Северная Родезия, это Замбия, а с Южной Родезией возникает заминка, потому что Лондон требует, это было категорическое требование Лондона, немедленное введение правления черного большинства. Демографическая ситуация в Родезии на этот момент: белых 250 тысяч, черных 4 миллиона. 80% этих черных как-то они на это все смотрят, вот их не интересуют эти разборки, их интересует работа и то, что есть на столе.
Ну, да, и благосостояние какое-никакое.
Да. Значит, белые упорно сопротивляются и говорят, что, извините, ребята, что значит немедленное правление черного большинства? Вот. У черных, у тех черных, которые хотят и могут этого добиться, у них есть право голоса, у остальных нет. И вообще родезийцы говорят, что мы считаем, что право голоса, человек должен доказать, что он этим правом голоса может здраво распорядиться. Потому что это, что это, всем раздать? Да это просто массой задавит и мгновенно обрушит страну.
Угу.
Лондон настаивает, нет, немедленное именно правление, значит, наделение всех черных правом голоса и правление черного большинства. Родезийцы в ответ говорят, простите, мы не для этого страну строили. Мы тут вкладывали, так сказать, кровь, пот и слезы, выражаясь словами Черчилля. Вот, горбатились, хребты ломали, чтобы у нас получилась мирная, хорошая, спокойная, развитая страна. Вы это предлагаете сейчас все взять и вот так вот зачеркнуть. Начинается, говоря проще, Бадалова, Лондона и Солсбери. Вот. В Родезии, поскольку это парламентская республика, ну, точнее, парламентский доминион, пришла к власти партия Родезийский фронт, во главе которой стал Ян Дуглас Смит. Этот человек, во-первых, бывший военный летчик, вот, во-вторых, фермер, то есть такие консервативные самые категории. И Смит говорит, нет, говорит, никакого правления черного большинства, по крайней мере, не в ближайшие тысячу лет. Но это, ему потом фразу припоминали очень долго. Потому что, говорит, я не против черных во власти. Я, говорит, только за, но это должен быть ответственный человек. То есть черных надо подтягивать, воспитывать, поднимать. Вот. И, естественно, со временем, ну, просто в силу демографии, да, они придут во власть. Но чтобы так вот сегодня, значит, у нас парламент, он был не совсем белый, но в большинстве своем белый, конечно. Там было примерно там 10 черных, которые по спискам избирались. Но чтобы сегодня, значит, в парламенте там, значит, 40 белых и 10 черных, а завтра 50 черных, вот прямо на завтра. Нет, говорит, такого, говорит, при моей жизни не будет. Начинается вот просто такое столкновение в лоб.
Угу.
И обе стороны закусили у дела. В Британии к этому моменту правил премьер Гарольд Уильсон.
О, это был большой сторонник демократии и либерализма.
Вот, который настаивал на своем, Смит настаивал на своем. В конечном итоге Смит просто решает, давайте в одностороннем порядке объявлять независимость, потому что если Лондон нам пытается навязать независимость на лондонских условиях, а для нас это прямой путь к гибели вообще, ну, не к физической, конечно, а к гибели государства, все, мы в одностороннем порядке провозглашаем независимость. Значит, и это все становится известным. Смит, причем Смит был необычайно популярен в Британии. Он, значит, приехал в январе 65-го на похороны Черчилля и приезжал еще в октябре. У меня есть фотография, значит, сделанная как раз в октябре 65-го года, где Смит и Вильсон стоят в Лондоне вместе, значит, все еще так ничто не предвещало, как говорится. Вильсон знал про планы Смита бить независимость. Он пытался, значит, как-то это... Ну, потому что, опять же, он пытался с эгоистической точки зрения. Ему не хотелось входить в историю как человека, при котором разразился кризис. Любому политику хочется войти в историю как, там, не знаю, миротворцу, там, строителю, выдающемуся деятелю.
Гаранту.
Да. А здесь это как-то вот... Это все как-то не то. Но Вильсон не учел, с кем он имеет дело. Смит уже взял курс на независимость. Причем, опять же, Лондон тоже вот как
насколько была широка поддержка Смита вот среди белого населения?
Среди белого населения 80%.
Ну, так.
Вот. Она была среди черного населения. Дело в том, что к тому времени уже набрали, так сказать, силу националистические движения, которые требовали смещения белой власти, но большинство черного населения поддерживало как раз белую власть. Более того, когда приезжали, значит, британцы, знаете, у черных, ну, на тот момент у них не было, как говорится, вестминстерской демократии. У них проблемы решались...
Как в Англии.
Да, у них проблемы решались, есть такое словечко, индаба, совет. То есть собирается большой совет вождей, их приближенных, и в течение там нескольких дней обсуждаются вопросы. И потом выносятся решения. Вот без там голосования, тайное, явное. Значит, так вот, совет вождей практически со всей Родезии выразил, значит, поддержку... Ну, партии Смита, то есть нынешнему курсу власти. Вот. На что Британия заявила, что, значит, мнение вождей, дескать, никакого значения не имеет.
Любое мнение неправильное, кроме мнения Лондона.
Конечно. Вот, значит, дескать, вожди не выражают интересов всех слоев населения, а выражают те вот радикальные политические группировки. Вот. На что вожди сказали, как у вас, ребята, там с глазами все в порядке, говорят, если вы хотите, говорит, силу, хорошо, мы соберем свои импи, полки. Говорит, нет, 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 это, говорит, вообще нельзя. Вот. В конечном итоге Смит, уже тоже закусив губу, что называется, 11 ноября, то есть 11-го в 11 часов по местному времени, ну, такая символическая дата.
62-й, 63-й?
65-й.
65-й уже.
Да, провозглашает независимость. Это называется в историографии...
UDI.
UDI, да. Unilateral Declaration of Independence.
Одностороннее провозглашение независимости.
И вот тут, знаете, тоже, наверное, аналогов в истории этому нет. Это такой момент, когда соцлагерь и капстраны, как говорится, в едином порыве объединились против. То есть UDI... резко осудил Советский Союз. Но это понятно, потому что, значит, в Москве считали Смита матерующим расистом, который, значит, пытается закабалить и дальше коренное население. Идеологию, как говорится, мы все помним. А, естественно, Британия, по крайней мере, правящая Британия, вскинулась на дыбы. А, значит, вскинулись на дыбы Соединенные Штаты, потому что 65-й год у них у самих с расовыми проблемами было не очень, мягко скажем.
Да, и, кстати говоря, вот извините, но не могу не сказать. У нас считается, что Джон Кеннеди преступник, человек, который всех, кого мог, кинул. Ну, доброго слова про него, спровоцировал кризис с Советским Союзом, да, между прочим. Да? Вот. А вот это равенство черных с белыми, это же Линдон Джонсон. Кеннеди провозгласил и чуть-чуть сделал. А вот Линдон Джонсон, которого там считаешь, Вьетнам, и так было. Но он десегрегировал юг тогда.
Да, да. Вот. Но в Штатах свои проблемы с черным населением. А тут еще Африка. А тут еще, понимаете, опять же, скажем так, простой человек, который не... Ну, всегда простые люди не склонны проникать в проблему глубоко. Они видят что? Белая власть, черное население. Ну, штампы, клише, все. Да. Вот, значит, это плохо, значит, это надо осуждать. Буквально на следующий день, значит, после провозглашения независимости, он принимает резолюцию, значит, и страна оказывается под санкциями. Вот, причем обязательными санкциями, как бы, со всех сторон. Вильсон самонадеятельно говорит, что этот, значит, мятеж в этой колонии будет подавлен, значит, в течение нескольких недель. Ну, как-то вот не получилось не в течение нескольких недель.
Да, кто помнит, кто такой Уилсон, а вот как Родезийцы дрались за себя. Вот.
Значит, во-первых, у Родезии был существенный минус – источник энергии. То есть там есть уголь, но нефти там нет. Но нефтью снабжал ЮАР и Португалия до 1974 года. Вот. И, конечно, на словах все поддержали резолюцию, безусловно. На деле на эту резолюцию просто положили, так сказать, куда-нибудь подальше.
А Родезия заплатила, извините за выражение, валютой за все.
Да. А причем, значит, ну, в Родезии ходили фунты. Фунты стерлингов, это была все-таки она в британской системе.
А, то есть у них были британские полновесные...
Да, значит, когда Смит объявил независимость, все родезийские активы в Лондоне были заморожены, вот. Ну, то есть такой типа отрежем
да.
все это дело. Но фунты продолжали ходить до 70-х годов. В 70-х, когда Родезия стала республикой, то есть она официально от короны отреклась, у них появился родезийский доллар, ну, который тоже не был признан. Вообще, знаете, тут с признанием тоже, я когда изучал международные отношения, вот вечный вопрос, когда начинается международное признание. Когда актор заявляет о себе как о независимом, не знаю, о чем-то независимом, либо когда его признают остальные. Вот как это вот определить? Я до сих пор, ну, и ученые тоже по этому спорят. Понимаете, вот на момент провозглашения независимости в одностороннем порядке Родезия была, ну, не знаю, образцовым примером. 40 лет самоуправления, причем хорошего самоуправления. Развитая экономика. Значит, контроль за своей территорией, в своих границах. Власть. Судебная, исполнительная, законодательная, полицейская.
Никаких мятежей.
Никаких мятежей. Пресса, значит, законодательство там любое, трудовое, гражданское, семейное, сельскохозяйственное. То есть, это, ну, образцовая страна, по сути дела. Значит, и эта страна, которая номинально находится под властью короны британской, объявляет независимость. И весь мир начинает биться в истерике. Вот, при этом родезийцы совершенно законно интересуются. А вот в 1776 году, простите, там был уже прецедент один.
Этим, в одной стране?
Да. Ну, между прочим...
В Северной Америке.
Да. Да. И вот если взять текст, родезийское, значит, объявление независимости, он, конечно, за основу-то взят провозглашение американской независимости. Но с американцами получилось, а здесь нет. Здесь вот, говорю, ополчился весь мир. Ну, соцлагерь, повторюсь, понятно, почему ополчился. Ну,
да.
Вот. Но КАП страны ополчились. Ну, Лондон тоже понятно, потому что не по его пошло. Вот. Но тут еще и вмешалась Америка, потому что американским президентам нужны были голоса черных выборщиков. Вот. А если ты открыто поддержишь белый режим в Африке, не видать на выборах следующих этих самых, следующих победы, как своих ушей. Причем на всех уровнях. К сожалению, мир действительно оперирует клише. Но Родезия начинает сопротивляться. То есть Британия посылает в район Мозамбика боевые корабли. Вот такая малоизвестная страница, для того, чтобы они перехватывали танкеры с нефтью, идущие в Мозамбик, а затем в Родезию.
Угу.
То есть со стороны Великобритании это было, как бы сказать, ну, абсолютно, я даже не знаю, как описать. Значит, ну, представьте себе, идет танкер, да, вот, ему дорогу, так сказать, заступает какой-нибудь там британский крейсер, высаживает досмотровую команду, проверяет, вот, а танкер может быть, не знаю, либерийский какой угодно, там, панамский, вот. Ну, в конце концов, у Вильсона хватило ума это прекратить, потому что тоже на пиратство смахивает, вот. Мол, дорогой человек, какое твое собачье дело? Я везу это в порт Бейра.
А сомалийских пиратов тогда еще не
производили. Тогда еще не было. Ну, Сомали там, они там, кто у них, Сиад-Бара, по-моему, уже власти.
А, да, когда Сиад-Бара был, да.
Вот. Значит, Вильсон грозит, что Родезию задушат экономически. Родезийцы, ну, премьер Смит выступает по радио с обращением к нации, говорит, ребята, говорит, давайте опираться на собственные силы. То есть импортных деликатесов у нас теперь станет меньше.
Хамон.
Очевидно. Ну, хамон-то вряд ли, а не бельтонг в основном.
Нет, ну, бельтонг, я понимаю, но я к примеру. Но
виски. У них, на самом деле, вот до, так сказать, все 70-е, 80-е годы лучшая взятка – это бутылка хорошего скотча.
Ага.
Вот. Потому что джин в Родезии производился, вот, не знаю, с самого начала образования страны. Неплохой джин, кстати, вполне себе. Ну, вот. А вот импорт, то есть импорта в стране стало очень мало. И импортозамещение, опора на собственные силы. И экономика начала расти. Вот, то есть Вильсон надеялся, что все, там, типа, весь мир санкциями Родезию задушит, а Родезия гавкнется. Ничего подобного. Родезия не только не гавкнулась, а наоборот, стала, ну, потому что люди предприимчивые, так сказать, люди, если чего-то нет, сделаем это сами. Да, пусть это будет немножко корявенько, пусть это будет кривенько, но это будет работать. И это работало. Вот. Но, опять же, не будем забывать, что посильную помощь оказывала Португалия через Мозамбик
и ЮАР.
Вот. Замбия – это другой разговор. Замбия, значит, Северная Родезия стала Замбией. Они, конечно, значит, с этой самой... к власти пришел Кеннет Каунда, белый режим российский Родезию не обличали. Но есть один момент, потому что Замбия тоже не имеет выхода к морю. И все экспортные пути через Родезию. Поэтому хочешь не хочешь, а с этим соседом приходится как-то договариваться и жить. Вот. А сельское хозяйство в Родезии к тому времени достигло совершенно фантастических успехов. Более того... Вот,
а где рынки сбыта они находили?
Они кормили половину Юга Африки. Вот. Более того, в Родезии разводили ту самую мраморную говядину, которая сейчас деликатесом считается. Вот. Разводили успешно. Понимаете? То есть, если брать сельское хозяйство, то можно назвать любую, так сказать, там, список номенклатуры. Пшеница, кукуруза, там, цитрусовые, там, капуста, помидоры, лук, все что угодно. Вот.
Скотоводство?
Скотоводство – это отдельная тема, потому что те самые мотобелы, они были отличными скотоводами. Вот. И там были огромные фермы, в основном белые. Понимаете, причем, когда мы говорим ферма, это не то, что там... Это ферма, на которой работают там человек 500. Это ферма, это агропромышленное предприятие. Это вот так гектарами, это горизонта не видно. Вот. И эти люди, то есть они обеспечивали страной, продовольствием всю страну. Вот. Плюс еще, не знаю, Замбия, там тоже, Мозамбик, Ботсвана,
ЮАР.
Ну, в ЮАР свои фермеры.
Свои.
Вот. То есть, скажем так, если брать субэкваториальную Африку, половину этой Африки кормил ЮАР, половина кормила Родезия. Вот. И страна в этом отношении, ну уж, по крайней мере, я вам скажу так, голода в Родезии не было никогда. Более того, в Родезии была трудовая миграция, то есть черные, значит, со всего континента, они шли в Родезию, потому что там была работа. То есть там работа будет всегда. Вот. А более того, отец Роберта Мугабе, вот, он-то был, как говорится, трудовым мигрантом, он был из Ганы.
Ага.
То есть Мугабе-то не такой, не чистый зимбабвийец или родезийец.
Не ровесник.
Нет. Но тогда на национальные, так сказать, принадлежности смотрели просто. Ну, приехал, ты прижился и стал таким. Это сейчас, когда стало модно там уже прям вот разделять. А так, вот. И поэтому и Родезия держалась. Вот. Ну, потом еще началась война. Там вот была...
Про войну мы поговорим, я так понимаю, за следующее воскресенье. Но, может быть, но это мы решим, потому что вы сегодня затронули крах Конго,
да.
Убийство Лумумбы, появление такой...
Там была война разведок еще чудовищная.
Живописный персонаж, как генерал Мабуту, который не брал, по-моему, взяток только когда он спал.
Да.
А во все остальные...
Есть история интересная о том, как ему американцы подарили самолет. Ага. Вот этот самолет только в прошлом году пустили на слом. Вот. Личный Дакота. Это была самая последняя Дакота, выпущенная вообще, в принципе.
Понятно.
Вот. А Мабуту, конечно, да, Мабуту...
Ну, мы об этом в следующий
раз. И Чомбе,
и другие. Вот, и о войне
в следующий раз, да.
Потому что, как казалось, там соцлагерь поддерживает, оружие гонят, инструкторы работают. Да.
Я могу сказать так вот просто для понимания. Когда в Родезии началась война, значит, основные игроки были две политические партии, ЗАНу и ЗАПу. Одну поддерживал СССР из стран другого слага, а другую — Китай. А в Замбии сидели наши военные советники. Вот. Сейчас это не секрет, об этом можно говорить. Они готовили армию НКОМа по нашему образцу, вот, нашим оружием. Вот, готовили, надо сказать, хорошо. А в Мозамбике после 1974 года сидела армия Мугабе, которую готовили китайские инструкторы. Ну, наши тоже, но в меньшей степени. Вот. Но... При всем при том, Родезии удалось продержаться, ну, активная фаза войны была 8 лет. Причем война была, ну, последние 4 года уже фактически на полное уничтожение. То есть там были нападения на фермы, там были рейды за границу, там были там немыслимые там, операции спецназа.
Вот об этом, обо всем мы поговорим в следующий раз.
Да.
Потому что действительно, под санкциями, ну да, санкции... По вашему рассказу, дырявенькие. И это идет, и то идет. Но выдержать столько времени, тем более 8 лет противостоять в военном смысле, об этом надо знать.
Так что с большим
удовольствием. Обязательно надо знать. И когда действительно начинаются активные военные действия, и что для этого предпринимают родезийцы? Ну, у нас там буквально минута.
Ну, я могу сказать, значит, активная фаза войны началась с 1972 года. И там тоже мы об этом расскажем. К 1974 году в военном отношении боевиков, что называется, зачислили. Их от поражения отделили считанные дни. Но вмешалась политика, вмешался товарищ Киссинджер. Который очень сильно повлиял на вход войны в Родезию. Вот.
Миротворец.
Да, челночная дипломатия.
Я ставлю слово миротворец в жирные,
в очень кавычки. Больших кавычках.
Да.
Вот, но Фактически с 1972 по 80-й год, вот 8 лет, была война как на территории Родезии, так и на сопредельных государствах. В Замбии, в Мозамбике, вот, ну, в Ботсване в меньшей степени.
Кстати говоря, в следующей передаче, почему эксперимент не удался, да. Вот это да. Будет объяснено название. Ну, а у нас на радиостанции «Говорит Москва» сейчас новости. Пусть и новостей продолжим.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Итак, в этом получасе Сергей Карамаев ответит на вопросы наших слушателей, но я воспользуюсь своим правом и задам вот какой вопрос. Каким образом... Потом, может быть, задам. Хорошо. Ваш вопрос Сергею. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. Вопрос. Вот по сведениям гостя, получала ли Зимбабве во времен Роберта Мугабе от СССР и потом России безвозвратные кредиты? И еще один вопрос, вот пробросно наводящий. А вы случайно не знаете про авиакомпанию Виктора Бута ЧЭЦ Либерия? Какая-то у вас информация есть, куда она летала там в Африке? Спасибо.
Ну, что касается второго вопроса, нет, я не знаю, ничего по этому поводу сказать не могу. Что касается первого вопроса, получала ли? Да, получала. Суммы я вам не скажу, но у нас с Зимбабве такие отношения, понимаете, как бы у нас посольство открылось через год примерно просто по разглашению независимости в 81-м году. А вот такое укрепление связей, это середина 80-х, в 85-м году Мугабе приезжал в СССР, встречался с Горбачевым, он приезжал еще и в 87-м, как, ну, уже не как премьер тогда еще Зимбабве, а по другой линии, там, по линии Африканского Союза. А у нас, да, мы предоставляли им помощь финансовую, экономическую, но не очень большую, надо сказать, по сравнению с другими странами. Только в 80-м году, когда была провозглашена независимость именно Зимбабве, только Великобритания за один 80-й год больше миллиарда фунтов стерлингов вложила финансовую помощь. Наша помощь на этом как-то так в фоне не особо смотрелась. Связи были, но не сказать, что большие.
Все-таки не удержусь, задам вопрос. Когда шла война, в родезийских, по крайней мере, я читал книгу о родезийских спецподразделениях, там было бы огромное количество негров.
Ну, я скажу так, что армия Родези, вооруженные силы, они были расово интегрированы. У них были две традиционно белых части, это специальная военслужба САС.
И, это, да, скажем так, разведывательно-диверсионное, да, подразделение.
И Родезийская легкая пехота, это батальон, ну, это ДШБ.
То есть, я понял, десантно-штурмовая, да, часть.
А вот полк стратегической разведки, скауты Силуса, он примерно 70-80% стоял чернокожих.
Значит, но были черные офицеры?
Да.
И прекрасные были отношения с белыми?
Да, но это...
Хотя белый туда еще попасть должен был.
Нет, туда в скауты, ну, я потом в другой раз расскажу подробнее. Отбор был жесточайший, действительно жесточайший, потому что полковник Рон Реддейли, основатель, он говорил, что уже там в 2000-е, что если бы, говорит, я сегодня, говорит, такой отбор попытался там, где-нибудь предложить, меня бы просто обвинили в попытке преднамеренного убийства. Вот, туда отбор проходил, там, не знаю, 2 человека из 200.
Да, мы должны помнить постоянно, что черные жизни имеют значение.
Да.
Это очень важно.
Но, да, вооруженные силы Родезии были расово интегрированы.
То есть, не за страх, а за совесть.
Да. Полк родезийских африканских стрелков, там были белые офицеры, вот, некоторые белые унтер-офицеры, а все остальное черные. Вот, родезийский пехотный полк был смешанным, ну, как бы сказать, они действительно были расово интегрированная армия.
То есть это вот эти мифы о том, что белое меньшинство, там, применяя технику, которую им поставляют в обход эмбарго, ну, советская была вот такая, кстати, не шибко хорошая пропаганда. Ваш вопрос, пожалуйста, здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне приходилось читать, что один из борцов за равноправие черных в Южной Родезии взял себе псевдоним Гитлера. Это правда?
И так, и не так. Значит, это был деятель так называемой ассоциации ветеранов вооруженной борьбы в Родезии.
То есть... Это уже после войны.
Да.
Это уже не в Родезии.
Это уже в Зимбабве. Да. Mm-hmm. Действительно, у него был псевдоним «Черный Гитлер». Более того, я тут так скажу именно про имена. Дело в том, что в Родезии до сих пор есть люди, ну, в Зимбабве, с именами Ленин, Сталин, Брежнев, у них там какой-то политик, причем чуть уровня так, муниципального, а политиков с именем Гитлер я там, конечно, не припомню, вот. Но надо сказать, что в Зимбабве черное население ко Второй мировой войне относится абсолютно индифферентно, потому что они считали это как бы такими европейскими разборками. А Мугабе при жизни несколько раз о Гитлере отзывался, по крайней мере, без критики.
Но...
Вот. Злые языки вообще приписывали, что вот такие тоненькие усики над верхней губой, это там понятно в честь кого, но это недоказуемо.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Добрый день.
Угу. Добрый день. И? Вы будете вопрос задавать?
Буду.
Ну так. Времени мало.
Сергей из Москвы. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот в деле освобождения Родезии в каком соотношении была партизанская война? Алло.
Да. Мы вас слышим. Мы вас не слышим, вопрос не засчитан. Я же не знаю, в каком состоянии была война, собственно. И что, пропагандистская идеологическая работа, наверное?
Нет, ну, дело в том, что это, как бы, со стороны черных национальных движений это была партизанская война. Вот просто, по факту. Это были отряды, которые действовали на территории Родезии, заходившие в нее со стороны других государств. Они себя как бы называли партизанами и вели именно партизанскую войну.
И, кстати говоря, у них баз внутри страны, наверное, не было?
Нет,
вышибли их оттуда.
Все базы были либо в Ботсване, либо в Замбии, либо в Мозамбике.
Ой, я прямо не дождусь следующего воскресенья. Эффективно, наверное, работали.
Очень эффективно. Очень.
Эффективно воевали же очень. И небольшим числом.
Да. Не числом, а умением, как говорится.
Да, не числом, а умением, но их можно сравнивать с южноафриканскими спецподразделениями?
Южноафриканцы учились у родезийцев, они воевали, это тоже очень малоизвестный факт. А южноафриканский спецназ воевал в Родезии, проходил боевую обкатку, что называется. Я просто знаком с этими людьми, они там рассказывали.
Ага.
Вот, и свои, в общем, спецподразделения юаровцы строили именно на основе родезийского опыта. Более того, некоторые родезийцы потом еще и в юаровских спецслужбах воевали.
Сразу же южноафриканские спецподразделения вот в этой тайной войне обвиняют в излишней жестокости, хотя сложно мне это воспринимать, это война. А прородезийские, скажем, репрессивно-воспитательные операции, этого никто не говорит. Насколько это является правдой?
Понимаете, ну, правдой. Есть такая поговорка, что первые жертвы войны всегда становятся правдой.
Угу, угу.
Во-первых, любая война – предприятие жестокое. Будь она благородная, неблагородная, неважно. На войне жестокость – это обыденность, к сожалению, к огромному. Жестокость, если мы берем родезийскую войну, была со всех сторон, потому что, ну, как ты добудешь информацию? Скажем так, на войне, срочно,
да,
необходимо.
О, вот я хотел сказать, вот нужна срочно информация от данного
человека. Но это называется пытка. Естественно, естественно, захваченные повстанцы будут пытать.
Наверняка, я уверен, абсолютно наверняка есть специально созданная терминология. Форсированный допрос захваченного солдата, диверсанта, противника в полевых условиях.
Да.
Ну, а что нет?
Ну, вот. Потом со стороны, так сказать, черных партизан была жестокость не меньше. Черные партизаны приходят ночью в деревню и говорят, чтобы никакой помощи этим белым собакам, правительственным силам. Вот. А нет, вот староста, иди сюда. Приходит староста, сначала у него на глазах семью вырезают, потом старосту. И все это в присутствии крестьян. И крестьяне говорят, блин, ну,
да, сними, ребята-то какие серьезные.
Вот. Жестокость там была со всех сторон. Нельзя сказать, что это, ну, знаете, ну, любая война жестока. Как тут еще объяснить?
Добровольцы?
Добровольцев. О, про добровольцев это отдельная песня. Советский Союз, значит, и, кстати, Америка тоже, между прочим, значит, да и Европа, они обвиняли, что в Родезии воюют наемники. Что было совершенно не так, потому что в Родезии воевали, как это не смешно, значит, иностранные добровольцы. Люди приезжали, но они на общих основаниях зачислялись в вооруженные силы Родезии. Им платили ровно столько, сколько и местным уроженцам.
То есть там нажиться-то было тяжело?
Нет, вот как бы там были чопы, скажем так, частная охрана больших ферм. Вот там, конечно, тебе хозяин платил этот самый, значит,
так, за охрану. А если ты записывался и проходил отбор в родезийскую армию?
Ровно как и местный уроженец. Никаких тебе преференций, никаких исключений.
Или там золотых рек,
нет, золотых гор? Ну везде, в любой стране армия получает более-менее достаточно, но это...
И кто? Вот просто и мне интересно...
Состав?
Конечно. Откуда... Играли ли роль политические убеждения?
Я вам могу сказать, значит, у меня прям совсем уж точного расклада нет, но, значит, из 100%, 50% возьмем это американцы, которые ехали в Родезию, особенно после Вьетнама.
Они ехали туда по зову сердца, да, или по заданию Родины?
Нет, по зову сердца. По заданию Родины там была отдельная песня, но в основном по зову сердца. А дальше англичане. Австралийцы. Я знаком с парой австралийцев, которые воевали в Родезии. В общем, сейчас это такие вполне себе.
Пожалуйста, ваш вопрос.
Мы плотно работали в Намибии.
И? Сейчас, а мы говорим о Родезии. Да, вопрос сбил с толку.
Намибия,
мы в Намибии, а мы плотно очень работали в Малайи, я предполагаю. Наверное.
Да, везде.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
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 Вы рассказывали, что Родезия – это многоплеменное общество. Как сейчас там существуют межплеменные разборки между африканскими народностями или нет?
Я отвечу. Скажем так, разборок нет, но все равно некоторая напряженность, она сохраняется. Потому
как в «Бессмертной комедии»? Личные неприятия.
Да, такую испытывал. Личную, да, 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 вот. Да, да. Понятно, что, значит, понимаете, 80% населения Зимбабве нынешнего – это шона. Вот. Еще где-то процентов 15-17% – это мотабелы. Мотабелы – это этническое меньшинство. Отношения между шоной и мотабелами, ну, они далеки, они нормальные, но, конечно, идеальными их не назовешь. Потому что у шона везде преференция, а мотабелы – это как бы люди второго сорта. Вот. Но таких межнациональных разборок нет, сейчас нет. Было в 80-х, но это было на уровне государства. Операция Гукурахунди, это был такой геноцид мотабелов. Но это совершенно другая тема.
Пожалуйста, ваш вопрос, Сергей. Здравствуйте.
Здравствуйте. Хотелось бы задать вопрос гостю.
Пожалуйста.
Ну вот давайте, если так сказать, в целом об Африке говорить. Можно ли услышать ваше мнение о том, насколько Соединенные Штаты вмешивались в общеафриканские дела, насколько было серьезное их противостояние с Великобританией вот, в 20 веке?
Спасибо.
Спасибо. Ну, понимаете, этот вопрос, на который достоин диссертации, вот, но совсем вкратце, если так суммирую. Первое. Африка для Америки, для Соединенных Штатов никогда не была зона номер один. Это там третий эшелон. Значит, африканское, американское влияние в Африке было минимальным. И еще один момент, когда американцы влезали в Африку, всегда, когда они влезали, это оборачивалось, ну, чудовищным провалом.
О, как сейчас, их спецподразделения воюют в Мали, но это песни. И это абсолютная песня.
Американцы не знают, не понимают и не хотят понимать Африку. Поэтому любое присутствие американцев в Африке, оно не это. Плюс еще к тому же, ну, в последние годы, на самом деле, отношение к Америке, то есть, ну, США по факту еще держава номер один, но Африка довольно антиамериканизирована. Вот. В годы Холодной войны Африка была, конечно, полем битвы, скажем так, прокси-войн между, ну, там, СССР и США, но это были именно что борьба за влияние. Вот. Но, опять же, американцы, нельзя сказать, что достигли на этом поле больших успехов. Более того, вот у нас как-то в советские времена привычно называли ЮАР американской марионеткой, а на деле было совершенно по-другому, потому что там все время сотрясали скандалы. Уж как США вредили ЮАР и шпионили в ЮАР, это об этом можно книжки написать, кстати, и написаны. Вот. В целом, Знаете, есть, ну, классовый подход. Американцы никогда не играют в долгую. Вот. А в Африке тем более. А в короткую там играть бессмысленно. Ты, конечно, при удаче можешь сорвать куш, но это при большой удаче. А можешь как раз и наоборот, и проиграть все.
Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Доброго.
Да, дня. Пожалуйста.
Значит, первый вопрос такой. Вот во времена Ротса, когда, собственно говоря, государства не было, а была у него компания с особой полномочием, что было с налогообложением? То есть налоги платились в Великобританию или как, за счет чего? Это первое. И второе, вот с учетом того, что там, ну, так скажем, было три основных народа, белые и два черных, были ли какие-то межнациональные браки и как к этому относились? Ну, вот.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо. Ну, значит, с налогообложением. Как я и упоминал, с 1890 года, с момента прихода белых, по 1923 это было, эти земли находились под управлением Британской Южноафриканской компании. Понятно, что, так сказать, со своих прибыли она платила налог в казну, вот, а с поселенцев, естественно, собирали налог. Я сейчас вам не приведу точные цифры, но, естественно, платили налог фермеры, платили налог старатели, платили, ну, государственные служащие тоже какой-то налог платили. Есть отдельные исследования по экономике вот именно начала Родезии, но налоги собирались, ну, потому что, знаете, как для любой социальной структуры, ведущей, ну, имеющей дело с финансами, сбор... сборов, податей и налогов, он, ну, необходим. Это должно существовать как-то. Вот. Значит, что касается межрасовых браков. Знаете как, значит, межрасовые браки, ну, в отношении черных племен брачные церемонии, когда Матабело приходили, допустим, в очередной раз пограбить и завоевать Шона, брали в качестве наложниц, потом наложницы становились с женами, дети уже становились Матабелами. Значит, межрасовые браки в истории Родезии, то есть, допустим, до 80-го года между черными, они были, но как-то так, это не приветствовалось ни с той, ни с другой стороны. Но они были. Межрасовые браки белые и черные, вот знаете, тогда было мало, то есть, ну, цинично рассуждая, поваляться на свежих простынях без всяких обязательств, это бывало. А вот чтобы белый женился на черный или черный белый, нет, тогда этого не было, больше традиционно. Сейчас самое интересное, в Зимбабве больше межрасовых браков, сейчас это есть. Тогда как-то нет.
Пожалуйста, ваш вопрос Сергею. Здравствуйте.
А, добрый день.
Добрый.
Это Виктория из Москвы.
Очень приятно.
Вы знаете, я не совсем поняла. Значит, в середине 20 века, если называть вещи своими именами, на территории Родезии шла гражданская война между черными и белыми. Так или нет?
Настя, хорошо, я не буду комментировать ваш вопрос.
Пожалуйста. Я поясню. Значит, ну, это не столько середина, сколько вторая половина, но вот есть традиционное восприятие, что в Родезии была черно-белая война, что черные воевали против белых. Это не так.
Ну, только что вы отвечали, да, на вопрос.
То есть армия была расово интегрирована. В большинстве, если брать мирное население, по большей части от рук черных партизан страдали черные же. Да, было у власти белое правительство с небольшим вкраплением черным. И, конечно, правительство, собственно говоря, за эту войну несло ответственность. То есть, конечно, если вот в таком вот узком понимании, что да, это была война черных партизан против белого правительства, но назвать эту войну расовой или черно-белой я при всем желании не смогу.
Так, а вот у школы об этом зашла речь, я об этом не слышал, чтобы кто-нибудь говорил. Вот это вот замечательная особенность многих стран играть в короткую. Mm. Вот когда, кстати говоря, чего он там сделал, я не буду называть должностных, очень высоких должностных, в чей адрес раздается критика. Критика чаще всего раздается от людей, которые ничего, правда, слово начинается совершенно с другой буквы, не понимают ни в чем. И они не могут понять, что... Они даже не замечают, что, предположим, через 6 лет что-то случилось, и ты понимаешь, что вот это да! Кстати, многие отставные чекисты, которыми я там в дружеских отношениях, они говорят это про англичан. Вот эти ребята, они говорят, играют в такую долгую. Вот на примере Африки вы не могли бы это прокомментировать, Сергей?
Ну, я на примере Родезии, значит, скажем так. Понимаете, вот Родезия была британской территорией, и британское влияние там сохранялось и, в общем, сохраняется довольно сильно. Значит, даже в сегодняшней Зимбабве там очень большое посольство британское. Вот, и оно там проводит очень активную политику, незаметную глазу. Знаете, вот французы, когда, например, ушли из своих колоний в Западной Африке, они формально ушли, но они тут же образовали ассоциацию франкофонных государств. Ну, это тот же самый метод управления. Англичане такого не образовывали, но очень тесные связи исторические, которые до сих пор поддерживаются. Вот. А я сейчас даже не буду говорить про спецслужбы, хотя, ну, скажем так, зимбабвийскую армию после 80-го года ставили в основном англичане. Потому что родезийцы, воевавшие белые, они как-то решили, не, мы в сторону отойдем. Ставили англичане.
Навоевались.
Да, спецслужбы тоже ставили англичане. А вот про спецслужбы, знаете, у нас тоже такое отношение к африканские спецслужбы, африканская разведка, контрразведка.
Ну да, смех.
Да, в 97-м году в работе на Центральную разведывательную организацию Зимбабве был изобличен советский, ну, российский гражданин. Получил 12 лет. Факт исторический, на самом деле так было. Вот, так что они работают, они умеют работать, они очень хорошо работают. Вот, и Британия, на самом деле, она внимательно, скажем так, следит за Зимбабве. Вот, вмешиваться не вмешивается, но учитывает давние исторические
связи. Руку на пульсе,
руку на пульсе она держит.
Пожалуйста, ваш вопрос, Сергей, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Александр, меня зовут, подскажите, пожалуйста, были ли боестолкновения между Родези и советскими и кубинскими войсками? Если были, то в чью пользу, как правило, они заканчивались?
Ну, я могу вам сказать, я в свое время раскопал эту историю, потом она уже стала известной, и мой коллега по Союзу ветеранов Ангола Алексей Поборцев 2 года назад снял об этом фильм.
Он, кстати говоря, ну, в общем, ладно,
Вот, значит, был единственный случай, когда группа диверсантов из Родезийской САС напала на автоколонну в Мозамбике, это был 79-й год. Значит, колонна была обстреляна, и в ходе этой операции погибло 5 наших офицеров, 1 переводчик и 4 советника. Дмитрий Чижов, есть музей его памяти в школе, где он учился в Москве. Это было единственное боестолкновение, вот официальное, да, между родезийскими и советскими военными. Ну, советские военные погибли, они, в общем, как бы, там был просто очень мощный огневой удар, и они ничего не успели сделать. А я в свое время встречался и общался с бывшими родезийскими спецназовцами, вот один из них рассказывал, это тоже, это был Мозамбик, где-то 78-й, по-моему, год, в ходе, говорит, одной операции, ну, поляна, опушка, вот, говорит, я выхожу, вот, и на другом конце, там, метров 30-50, тоже выходит белый. Вот мы буквально там 2 секунды смотрели друг на друга, потом просто... Вот кто-то мог быть белый в Мозамбике в 78 году. Ну, либо, говорит, восточный немец, либо, говорит, русский. Вот, но...
Подождите, а в тех краях случайно работу спецслужб не ГДР ли ставил?
А, они там присутствовали, но не в такой степени. А что касается столкновений родезийцев и кубинцев, нет, такого не было, за исключением, пожалуй, что налета 78-го года родезийских ВС на базу в Анголе. Тогда был погиб один наш советник, ну, не советник, специалист, прапорщик. Вот. На этой базе был и кубинский персонал. Но в основном, понимаете, в Родезии муссировали слухи, что в Мозамбике контингент кубинцев, но это были в основном слухи. Но вот за исключением вот этого вот нападения, так сказать, отряда САС на автоколонну, в которую ехали наши советники, за исключением вот этого больше боестолкновений советских и родезийских военных не было.
Вообще рассказывали, что когда встречаются два специалиста, назовем их так, которые вдруг в друге сразу видят силу волка, они расходятся. А что им делить-то особенно?
Да.
Ну, у нас осталось практически минута, конец, за минуту. Огромное спасибо. Значит, в следующий раз это война Родезии. И я думаю, может быть, это мы с вами еще решим, это Конго.
Конго.
Это просто вот образец африканской трагедии.
Да.
И, может быть, коснемся института наемничества.
Как скажете?
Что такое ЧВК, чем они отличаются.
Давайте.
Все.
Да.
Значит, у нас в следующий раз Сергей Карамаев и вторая часть, я даже скажу так, передачи об Африке.
Да.
До свидания. Все будет нормально. Услышимся в следующее воскресенье. До свидания.
До свидания.